вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат, автоадвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Всем напоминаю, что у нас идет YouTube-трансляция. Говорит Москва, Макс и Марина. Заходите, открываете, смотрите. Кстати, можете, если вы подписаны на Сергея Радько, можете посмотреть прямой эфир у него в Инстаграме. Сергей, какой адрес?
Сергей Адвокат.
Сергей Адвокат.
По фамилии легко найти.
Да, открывайте и смотрите. И можете и там смотреть. Итак, все вопросы, значит, связанные с автомобилями, в течение 25 минут мы с вами должны быстренько успеть обсудить. Итак, я первый вопрос, коротенько, Сергей. Что принесут нам вот эти поправки о новых медсправках для водителей?
Вы знаете, это целая история, на самом деле.
Да, понятно,
давайте вспомним, вот, на самом деле эта история началась не вчера и не сегодня, она началась еще, если я не ошибаюсь, осенью 2019 года, когда Минздрав предложил изменить действующий порядок освидетельствования для получения медсправки. Угу. И вот к тому перечню процедур, которые необходимо пройти, там врач-терапевт, нарколог и так далее, Минздрав предложил добавить два пункта, которые взбудоражили все. Он предложил, во-первых, сделать, как он написал, определение психоактивных веществ в моче, и второе, количественное и качественное определение карбогидратдефицитного трансферина в сыворотке крови. Я даже научился это выговаривать. Причем эти процедуры предлагалось сделать обязательными, а эти процедуры лабораторные, то есть это влекло за собой значительное увеличение стоимости справок. Естественно, в 2019 году осенью выстроились жуткие очереди в соответствующие организации. Были даже случаи, когда люди умирали, там один или два человека умерли в этих очередях, и когда эта история дошла до президента, он сильно возмутился и не успел он закончить свое возмущение, как Минздрав тут же подписал приказ, отсроченный эти поправки. Но полностью от идеи он не отказался, несколько раз они переносились, и вот на сегодняшний день, да, во всех правовых базах написано, что эти поправки, эти два пункта должны вступить в силу с 1 января 2022 года. Конечно, время до этого еще есть, может быть, Минздрав это отменит, но пока это действует. И в этой связи возникает вопрос, что вот вчера озвучена идея о том, что Минздрав предлагает дать врачам возможность определять, ну, там, наличие каких-то признаков употребления наркотиков в виде там, инъекций, следов инъекций, какая-то там повышенная потливость, сонливость и так далее. В общем-то, это, на мой взгляд, вещи взаимоисключающие, потому что если всех исследовать, брать подробные анализы, да, тогда незачем исследовать на предмет наличия других признаков наркотического опьянения. Ну и кроме того, понятно, что если даже Минздрав этот порядок изменит и ведет действие не то, о чем я сказал, а вот то, что обсуждается недавно, да, когда врач будет, когда анализы будут необязательными, но каждый врач будет решать с каждым пациентом, отправить ли его на подробное исследование, либо нет, но здесь есть очень большой момент субъективизма, то есть покажется ли врачу, что у пациента повышенная там потливость или сонливость, как это будет определяться, да, кроме того, многие специалисты...
Там даже вплоть до того, что на тремор будут обращать внимание или
какое-то
на...
Какое-то неадекватное поведение, что-то
вот
еще,
у меня бывает, например, я с повышенным давлением, у меня иногда бывает тахикардия, учащенное сердцебиение. И при этом я могу себя вести как бы тоже неадекватно.
Да, давайте вспомним наше прошлое лето, когда у нас даже в тени жара была плюс 35 градусов. Вот. Да? Вот в такую погоду, пока вышли из метро, дошли до медпункта, до врача, да, конечно, можно сильно вспотеть, и будет ли это основанием для направления к врачу, непонятно. Кроме того, многие наркологи уже высказались, сказав, что в наше время, в общем-то, многие наркотики употребляются не путем инъекции, поэтому смотреть следы инъекции на руке бесполезно. То есть формально их нет, вроде как человек не употребляет, а он употребляет их другими способами.
Поэтому... Не будет это расцениваться как лайфхак какой-то или что-то еще, но многие уже и в руку-то не ставят это себе, а в ноги.
Они знают, как это делать, вот, но вот искать следы инъекции, это уже вещь довольно бессмысленная и бесполезная. Поэтому получается, что вроде как следов инъекции нет, человек не употребляет, а на самом деле, возможно, он употребляет...
Главное... Сергей, это поможет как-то, улучшит обстановку?
Не думаю.
Вот
в чем дело? Потому что
больше суеты получается.
Это легко будет обходиться. Угу. Это очень субъективные признаки. То есть наверняка появятся способы как-то создать видимость того, что пациент абсолютно здоров. Он приходит, ведь справка, она не кончается неожиданно, она заканчивается, мы знаем, когда она заканчивается, да? Угу. И поэтому там за месяц, за неделю, за две можно, что называется, привести себя в порядок, прийти к врачу, показать, что все хорошо, и справка будет выдана. Кроме того, сама процедура, если делать отдельные лабораторные анализы, это все будет стоить дорого, это все будет за счет тех, кто получает данную справку, и в наше время, когда у людей, мягко говоря, денег стало поменьше, наверное, заставляют всех проходить эти процедуры, вернее, давать врачу право по его только субъективным оценкам направлять пациента на подробные исследования, наверное, это не совсем правильно. Поэтому пока эта идея обсуждается, все-таки я думаю, что она не пройдет.
Алексей Строгинов вот пишет: в ноябре прошлого года проходил официально водительскую медкомиссию в МИТе на стандартный набор врачей без анализов. Нарколог прицепился к тому, что я курю, а вот терапевт к низкому давлению. В этот день я мало спал, было 100 на 70, но справку выдали. Понятно. Друзья, если есть вопросы по этой истории с медсправками, расскажите, звоните, пишите. Все средства связи работают. Вот, значит, Роман Валентинович спрашивает: расскажите все-таки, что с техосмотром, нужно ли его делать или нет?
В очередной раз отвечаю. Каждый раз эти вопросы, и, к сожалению, видимо,
куда денешься?
Техосмотр по-прежнему нужен. То есть автомобиль обязан его проходить, если, конечно, он не подпадает под ту льготу, которая есть для новых автомобилей. Первые 4 года, включая год выпуска, они его не проходят. Это легковые автомобили. Далее проходить его надо. Что произошло в этой связи? В августе этого года из закона об ОСАГО была исключена фраза о том, что для заключения договора ОСАГО и приобретения полиса необходимо предъявлять информацию о прохождении техосмотра. То есть сейчас, чтобы полис ОСАГО купить, не нужно предъявлять диагностическую карту, но, тем не менее, если машина подпадает под закон о техосмотре, то есть ей больше 4 лет, она должна проходить техосмотр, его пройти надо. А другое дело, что пока что сейчас нет наказания за это, если это частная машина, сейчас есть наказание только за управление автомобилем без техосмотра, если это автобус или такси, или грузовик, предназначенный для перевозки пассажиров, там штраф от 500 до 800 рублей. Но с 1 марта 2000 будущего года, 2022, предлагается ввести штраф 2000 рублей за управление автомобилем, в отношении которого не оформлена эта карта. Но есть еще один нюанс. «Единая Россия» начала выполнять, скажем так, свое предвыборное обещание, и в первом чтении был принят закон, который отменяет необходимость прохождения техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, которые используются частными лицами для своих личных целей, не связанных с коммерческими целями. Правда, закон пока прошел лишь первое чтение. Вот если он до 1 марта не успеет пройти все чтения, да, то ситуация останется, как сейчас есть, то есть машины, которые старше 4 лет, все должны проходить техосмотр до 10-летнего возраста, это раз в 2 года. Если же закон будет принят, то, конечно, количество машин, которые должны проходить техосмотр, резко снизится, но, тем не менее, норма о том, что вот в отношении других машин, которые не прошли, наказание будет введено. Но это отдельная поправка в КОАП, но сейчас мы знаем, Минюс представил новый проект Кодекса об административных правонарушениях. Там, правда, наказание за отсутствие техосмотра такое же, как и в этих поправках, 2000 рублей. Но пока проект КОАП еще не принят, поэтому когда он будет принят, неизвестно. Но норма о том, что вот в действующий КОАП вносятся поправки, штраф 2000 рублей, с 1 марта она действует. Вот на кого будет распространяться обязанность иметь техосмотр? Возможно, как я уже сказал, количество машин, на которых он будет распространяться, станет гораздо меньше.
А новые машины же не проходят,
да? Первые 4 года легковые машины не проходят.
Алексей спросил.
Включая год выпуска.
Сергей 13 спрашивает: почему я должен проходить ТО, если обслуживаю автомобиль у официального дилера?
Этот вопрос задается постоянно, и никто не может объяснить действительно, почему. Если мы должны минимум 2 раза в год приезжать на техобслуживание к дилеру, который проверяет машину по всем параметрам, более того, некоторые дилеры грешат тем, что навязывают работы, которые, может быть, и не нужны. Но именно поэтому речь идет о том, что первые 4 года машина не проходит техосмотр, не должна проходить. Как правило, гарантия на машину 3 года, все мы ездим к дилерам. Потом уже многие к дилеру не ездят, потому что цены там, мягко говоря, не гуманные, соответственно, машина обслуживается своими силами, там, где, либо где-то в других сервисах, поэтому техосмотр ей пока нужен. Хотя на самом деле, конечно, я принципиально противник этого техосмотра, эта процедура давно-давно превратилась в фикцию и просто повод для изъятия денег. То есть среди водителей вряд ли есть самоубийцы, которые катаются на машинах, не обслуживая их, не ремонтируя. Все мы знаем, когда нам нужно менять масло, тормозные колодки, что проверить, что посмотреть, поэтому лишний раз давать повод для наказания и взимания денег за эти процедуры, на мой взгляд, это совершенно ни к чему.
Наш слушатель Людмила потеряла задний номер автомобильный. Все верно, да? Задний номер, да, потеряла задний номер. Восстановить его не может, так как не хозяйка машины. Хозяин находится за рубежом. Ее уже 3 раза штрафовали, и плюс у нее отобрали права на полгода.
Нельзя что ездить делать? С одним номером, потому что езда без одного номера...
Но восстановить она его не может.
Может, для того, чтобы изготовить дубликат номерного знака, многие конторы, которые около ГИБДД, предлагают такую услугу, они не спрашивают никаких документов. То есть вы можете взять и изготовить любой номерный знак на любой автомобиль. Поэтому вы, обращаясь в эту компанию, она вам делает знак, стоимость там, по-моему, 1500 или 2000 рублей. Не нужно предъявлять никаких документов, поэтому восстановить такой номерный знак проблем не составляет. А с одним номерным знаком ездить нельзя, потому что каждый раз это будет лишение сроком от 1 до 3 месяцев.
Понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Ой, простите, нет, никак не зовут. Друзья, задавайте ваши вопросы, времени все меньше и меньше остается. Так, вот еще задает вопрос Андрей. Есть ли какая-нибудь процедура пересмотра размера штрафа за неуплату парковки? Имеется в виду изменение закона, потому что в основном неоплата парковки происходит случайно из-за забывчивости, а 5 тысяч за это слишком много.
Никакой процедуры нет, есть только процедура оспаривания штрафа. Штраф этот предусмотрен не федеральным кодексом, а московским кодексом по статье 8.14, там 5 тысяч рублей штрафа. Да, проблема такая есть, потому что раньше давалось 15 минут для оплаты после размещения машины, и после завершения сессии нужно было уехать еще не 10 минут. Сейчас дается 5 минут. Многие не успевают, но, к сожалению, если за эти, даже если вы на одну секунду просрочили оплату парковки, то за это приходит штраф. Поэтому всем предлагаю еще раз внимательно ознакомиться с картой этих парковок, заранее планировать, где вы будете парковаться, и заранее загрузить приложение и научиться им пользоваться, чтобы не терять драгоценные секунды, которые могут обойтись нам в 5000 рублей.
7373948, прямой эфир, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей. Хотел вопрос такой спросить.
Пожалуйста.
Пришли два штрафа, но уведомлений не было о них. Под камеру там 62 и...
Куда они пришли? Куда они пришли?
Нет, пришли физически, я пошел на почту.
Бумаг, да, так.
Да, извещение два. Вот, причем не было об этом уведомления, смотрел на госуслугах, периодически отслеживаю, мониторю, но вы сами знаете, там расхождение есть.
Бывает.
Вот, да. Тем не менее, один уже не могу оплатить со скидкой, но бог с ним, 500 рублей. Второй прикладываю тоже, он считывает и пишет за место 500, 1500. Звоню и специально не стал платить. Приходит через пару месяцев уже от судебных приставов, что вы должны погасить. То есть им туда звониться невозможно. Я так понимаю, нужно физически ехать и общаться, что-то показывать.
Ну, понимаете, с приставами сейчас общаться абсолютно бессмысленно, потому что если вы не оплатили штраф, он вступил в законную силу, и приставы занимаются его взысканием. Поэтому, видимо, тот штраф, который у вас с 500 превратился в 1500, видимо, это был 500 рублей штраф, еще 1000 рублей это пристав берет исполнительский сбор за неуплату. Поэтому, если приходят штрафы к вам в бумажном виде, да, если у нас с 1 сентября действует порядок, когда может штраф прийти на госуслуги, если мы поставили соответствующую галочку там в настройках, да, отказаться от бумажных документов, вот, если приходит туда, то считается штраф врученным там. Если этой отметки нет, то штраф приходит в бумажном виде нам на почту. У нас есть 10 дней для оспаривания его, после их истечения у нас 2 месяца на оплату. Но с момента вынесения постановления, не с момента получения, поступления на почту, с момента вынесения постановления есть 20 дней для оплаты с 50% скидкой. И вот здесь есть проблема, ибо штрафы приходят иногда позже. В закон были внесены изменения, но они такие, не совсем удобные, потому что там написано, что если письмо бумажное поступило на почтовое отделение по истечении 20 дней, да, то есть мы лишены возможности оплатить штраф, то мы должны обратиться с заявлением к тому должностному лицу, которое это постановление вынесло, там в ГИБДД, в МАДИ, в МПП и так далее, с просьбой восстановить срок для льготной оплаты. Вот формально такая процедура. Если пришло оно не через 20 дней, а на 21 день мы потеряли 20 дней, да, тогда пишем заявление вот этому сотруднику, прикладываем бумажку с Почты России о том, что, мы, что поступило в почтовое отделение по истечении этого льготного периода, и нам должны восстановить срок. Тогда мы получаем право на оплату со скидкой.
Супер. А машина февраль 2018-го. Когда нужно проходить осмотр?
18-19, значит, в 22-м году проходить нужно, потому что год выпуска 18 он считается. Получается, 18-19, 20-21. 4 года прошло.
22-й год. Слышали, да. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Вячеслав, Москва. Здравствуйте. Будьте добры, такой вопрос.
Коротенько.
У меня подряд пришло 4 штрафа за неправильное занятие полосы при повороте направо. То есть... Сахарова, поворот Сахарова на внутреннюю сторону Садового кольца.
Угу.
Значит, там получается по разметке 2 правых ряда я могу поворачивать направо. И вот я занимаю свое место, а получается так, что там, где написано, что со второго правого ряда можно поворачивать направо, меня там фиксируют, и что я неправильно повернул.
Вот понятно.
Как быть? Я оплатил эти 4 штрафа, а как быть, подскажите.
Но если вы их оплатили, наверное, уже поздно что-либо предпринимать, но формально, если вы с ними не согласны, вы можете их оспаривать, у вас есть 10 дней с момента получения штрафа. Действительно, есть в Москве такие места, где очень сложная разметка, где есть вафельная разметка на перекрестке, в частности, на перекрестке Сахарова и Садового кольца, там очень строгое направление по полосам. Как правило, такие перекрестки, они камерами охватываются со всех ракурсов, и когда приходит штраф, да, там примерно там, 7 или 8 фотографий, на которых видна траектория движения автомобиля, и до нарушения, и после, и там указывается, какая разметка нарушена и так далее. Вот если на этой фотографии видно, что автомобиль следовал в строгом соответствии с разметкой или знаком, да, то тогда такое постановление нужно обжаловать, потому что вменяется вину, как правило, либо несоблюдение знаков, либо несоблюдение разметки. Нужно подробно посмотреть это постановление с тем, чтобы понять, что конкретно вменено в вину и как именно двигался автомобиль по какой траектории. Если здесь из этой траектории нет нарушения, тогда надо оспаривать.
Вот Константин, спасибо большое, Сергей. Слушатели, я думаю, все понял. Константин Константинов задает вопрос. Помогите разобраться. Постоянно получаю штрафы в Щербинке с четырехполосной дороги. Там знак 60 установлен только с одной стороны, но рядом две штуки. Что такое? Две еще полосы или что такое? ШТ. Ну, ладно.
Может быть, две камеры?
Может быть. А с другой стороны знака нет. То есть, по идее, дублирования нет. То есть, то есть штраф незаконный.
Я так понимаю, Щербинка — это же Новая Москва у нас, да. Соответственно, там очень хорошая дорога, там можно разогнаться, но, с другой стороны, если это территория населенного пункта, то там действительно нельзя превышать 60 км в час, поэтому нужно быть, наверное, более внимательным, хотя если в этом постановлении указано, что вы превысили скорость 60 км в час, то, наверное, бессмысленно его обжаловать.
Вот Игорь, да-да-да, Игорь Беспрозванный к вопросу о повороте на Сахарова говорит о том, что уже отменили поворот направо со второго ряда. Сахарова.
Ну, у нас разметка очень быстрая. А, да, иногда, да, с таким встречался я, в частности, на ВДНХ, да, где есть, например, привыкли мы со второго ряда ехать прямо, а там, допустим, знак только направо повесили, либо наоборот, повесили знак только прямо, а мы едем по привычке направо. Многие знаки висят очень высоко над дорогой, их плохо видно, поэтому здесь нужно быть просто более внимательным, потому что, действительно, у нас часто меняется порядок движения, и там, где мы там всю жизнь ездили прямо, вдруг оказывается, да, что из этого ряда нельзя.
Да, ты привык ехать, да, да, что так можно, а сейчас это все достаточно быстро меняется, и надо быть внимательнее.
А камер очень много, и это любой правда. Неосторожный маневр тут же отражается все. На кошельке.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Петр.
Здравствуйте.
Я сейчас готовлю иск в суд по поводу темы ПАК-ПМ. Получил отказ из МАДИ.
Вы расслышали?
Не понял.
К сожалению, есть такая история. У нас последний год, примерно с октября прошлого года по октябрь этого года суды, по август, наверное, суды отменяли постановления, которые вынесены по результатам выявления нарушений при помощи ПАК-ПМ. Это программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы», который использовал МАДИ для фиксации нарушений, остановки стоянки, стоянка на газоне. Потом летом этого года совершилось чудо. Сначала ПАК-ПМ получил новый сертификат, в июле он получил новые свидетельства о поверке, и вот примерно с октября суды стали писать, что он является вполне допустимым средством для фиксации этих нарушений. Вот, значит,
а дальнейшее обращение...
При этом, давайте я сейчас договорю, потому что тема очень интересная, я постоянно ею занимаюсь. Значит, суды стали отказывать, но при этом ПАК-ПМ сам по себе не является средством измерения. Вы можете найти вот тот сертификат, который указан в постановлении, да, свидетельство о поверке метрологической, которое выдано 5 июля этого года, согласно серийному
номеру. Спасибо, я в курсе. Да-да, я в курсе.
Тогда проходим, тогда вот что мы делаем. Мы проходим районный суд, он нам отказывает. Пока, насколько я знаю, до Мосгорсуда никто с этими жалобами еще не дошел. Но вот если мы дойдем до Верховного, то опять у нас есть шанс практику развернуть, потому что в Верховном суде неоднократно указывали, что при использовании ПАК-ПМ, который не имеет в своем составе фотоаппаратуры, а пользуется только лишь фотографиями с мобильных телефонов, вот в таком случае необходимо суду выяснять, работал ли он в автоматическом режиме, как он работал. Вот, поэтому есть шанс дойти до Верховного суда.
Надо действовать одним словом, Петр. Спасибо большое. Да, спасибо. Вот быстро еще несколько вопросов. Значит, как бороться с нарушителями парковок на газонах и прочее? Вроде бы было какое-то приложение, через которое вот жалуются.
Только о нем мы сейчас и говорили. ПАК-ПМ, приложение.
ПАК-ПМ. Да. Так, еще Андрей Табол приехал, говорит, на разгрузку. Стоит у ворот, охрана проверяет автомобиль. И тут засняли и выставили штраф 3000 рублей.
Я бы такой штраф обжаловал, потому фотография что все-таки это не связано с незаконной остановкой или стоянкой. Даже были такие штрафы, когда машины стояли на поворотную парковку на проезжей части, им приходили штрафы. К сожалению, здесь только обжаловать. Если просто не платить, не соглашаясь, то это ни к чему не приведет, потому что штраф вступит в законную силу и будет просто списан приставом со счета банковского.
Спасибо, Сергей. Еще давайте послушаем, как вас зовут. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Коротенько, Сергей, давайте.
Да, ставлю машину на парковку платную. А в приложении у меня там, ну, три машины в семье.
И вы ошиблись номером.
Да, я по умолчанию, у меня моя машина стоит, а главная машина жены. И два раза подряд.
В течение суток вы можете внести исправление в оконченную парковочную сессию, но если вы этого не сделали, то по практике скажу, что обжаловать такое постановление бессмысленно, потому что оплата того автомобиля, который реально стоял, не была произведена. Вот такова
это
практика.
Но это как нечестно, это ваша невнимательность. Да.
Такова практика.
Это то же самое, как вы шли, не увидели красный свет, вас сбила машина. Кто виноват?
Так это понятно, но место оплачено, парковочное.
Ну, понимаете, но такие, но мы уже это обсуждали 500 раз.
Требует деньги с МПП за оплату, которая внесена ошибочно, да, но при этом штраф никто не отменит.
Конечно. Да. Так, еще пришел штраф за проезд на красный, на фото проехал под негорящую стрелку, но я повернул и встал перед переходом. То есть, фактически, это не проезд на красный, а переезд стоп-линии. Как обжаловать? На госуслугах в последнее время нет постановлений и нет кнопки обжаловать. Как
обжаловать быть? Либо начальнику этого центра, который фиксирует правонарушение, либо в суд. Но я напомню, что если стрелка не горит, то это приравнивается к запрещающему сигналу, поэтому проезд линии перекрестка в таких условиях вполне законно квалифицируется именно как пересечение перекрестка при запрещающем сигнале.
20 секунд, господа. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте, Евгений.
Я от себя хочу по поводу МАДИ сказать, что это пакостная организация, и я
прекрасно.
В суде... Да-да-да, она сфальсифицировала в 2020 году якобы мою стоянку на газоне. Я в суде доказал, что там не было никаких средств, ни фото, ни видеофиксации, хотя все в протоколах приведено.
А скажите, вы стояли на газоне? Вы на газоне стояли? На
в том-то и дело, что вообще там и газона нет, на придомовой парковке.
Понятно, все, мы вас поняли. Вот как только человек нарушает, я уверен, что там просто на пустом месте это не появилось.
Нет, вы знаете, ситуация. Дело в том, что ПАК-ПМ, он работает так, когда гражданин фотографирует автомобиль, стоящий там за забором где-то еще. Есть такие хитрецы, которые могут снять машину с такого ракурса, когда будет как видно, что якобы она стоит хотя бы одним колесом на газоне. Поэтому здесь такие претензии, они, мягко говоря, не безосновательны. Хотя, конечно, парковка на газоне – это неправильно, но то нарушение, и тем более то наказание для юрлиц аж 300 тысяч рублей, но это чересчур, даже для Москвы.
Друзья, мало, но метко, зато мы сейчас провели эфир с нашим автоадвокатом Сергеем Радько. Сергей, спасибо большое, на следующей неделе, надеюсь, еще повидаемся. Макс Челноков был с вами, оставайтесь с радио, говорит Москва, продолжим после новостей.